Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет информационный новостной блок «Светское и церковное», собственный информационный комментарий постоянных авторов нашей радиостанции. Во второй половине часа традиционно литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Светское и церковное. В эфире комментарий постоянных авторов радио «Радонеж» на информационные поводы общественно-политической и религиозной жизни. Наверное, самой свежей и самой яркой новостью прошедшей недели, не только для нашей страны, но и для всего мира, явилась ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря в Москве. О позитивной части выступления президента на этой конференции и о тех вопросах, которые задавались главе государства, размышляет российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Сергей Александрович Михеев.
Пресс-конференция президента, на мой взгляд, была достаточно позитивной. Она, по крайней мере, внушила некую уверенность нашим людям, во-первых, в том, что никакой войны мы не хотим, потому что многие нас пугают войной, с одной стороны, а с другой стороны, мы готовы отстаивать свои интереса, но в умеренном и разумном ключе. Кроме всего прочего, несмотря на те проблемы экономические, которые, несомненно, существуют, отчасти нам создает и Запад, тем не менее, мы, и я тоже в этом уверен, все-таки выкарабкаемся из этой ситуации, только если сами тоже будем проявлять определенное, так сказать, терпение и понимание ситуации. То есть вот это позитивная, на мой взгляд, часть конференции. Ну, есть некоторые вопросы к президенту. Мне кажется, что все-таки его поддержка правительства, она вызывает довольно много вопросов. Я думаю, что там ситуация такая. Он считает, что правительство работает достаточно напряженно, наверное, это так и есть. Но мне кажется, что оно работает не совсем в том направлении. То есть все-таки вот эта бесконечная приверженность сугубо либеральным методом управления экономики, она все-таки себя исчерпала, как мне кажется. Ну, видимо, президент доверяет этим людям. Наверное, они действительно работают. Вопрос в том, что, мне кажется, надо менять, несколько корректировать, по крайней мере, направление экономической политики. И вот эта часть послания, мне кажется, вызвала наибольшее количество вопросов. Но в целом ощущение от этой конференции сентимент позитивное. И, по крайней мере, мы видим, что президент страны, во-первых, владеет практически всеми вопросами, никто не поставил его в тупик. Во-вторых, уверен в движении вперед, нет никакой паники, нет никаких пораженческих настроений. Я думаю, что это хорошо, потому что должно передаваться и населению страны.
Это было мнение Сергея Александровича Михеева, российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры. Возвращаясь к конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, многие отмечают, что она прошла на позитиве. Все желающие смогли задать свой вопрос президенту, однако никакой сенсации президент не озвучил. Об этом, в частности, говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики Московского государственного университета Богдан Анатольевич Беспалько.
Прежде всего, конечно, он отвечал на вопросы журналистов, которые пытались его либо смутить, либо заставить, соответственно, каким-то образом предоставить информацию, которая могла бы послужить сенсацией. Ну, собственно, некоторые журналисты посчитали свою миссию выполненной на этом. В целом, если анализировать речь российского президента, то можно сказать, что Россия, не отказывается от социальных обязательств перед своими гражданами, и она будет их выполнять, несмотря ни на что. Б, что у нас есть ресурсы для развития и для выполнения тех же социальных обязательств. С, что наша страна, столкнувшись с рядом трудностей, в том числе обусловленных внешним давлением, не собирается сдаваться. И что если кто-то и пытается подобным образом подтолкнуть нашу страну к решению всех проблем путем договора с западными партнерами, в кавычках, то это приведет лишь к тому, что в нашей стране повторится перестройка 90-е годы, она будет расчленена на ряд якобы независимых субъектов, которые будут подчиняться воле ряда глобальных игроков. Собственно говоря, наша страна должна готовиться к испытаниям. Да, мы находимся в кризисе, но в кризисе сейчас находится весь мир, и наша страна находится не в самом худшем положении. Думаю, что те, кто ожидал услышать от президента какие-либо сенсации или какие-либо, наоборот, радужные перспективы, ошиблись. Разговор был деловым, откровенным. Главное, что он был очень живым. И единственное сожаление, которое испытывали журналисты, это то, что не все из них смогли задать президенту России свой вопрос.
Это было мнение Богдана Анатольевича Беспалько, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместителя директора Центра украинистики и белорусистики Московского государственного университета. Резонанс от прошедшей 17 декабря в Москве пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина до сих пор настолько силен, и вопросы, которые поднимались на этой пресс-конференции, столь значимы, что их исследование продолжается и в церковных кругах. О приоритете права российского над правом международным, о внедрении нравственной хартии как основополагающего общественного документа говорит диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Россия переживает, разумеется, не самые лучшие времена и переживает время сложное и ответственное, но, как говорил местоблюститель Сергий в начале Великой Отечественной войны, наши предки не падали духом и при худшем положении вещей. И, конечно же, кризис в отношении с Турцией и с НАТО, обусловленный подлым и предательским ударом Турции в спину, а именно уничтожением самолета Су-24 и подлым предательским убийством летчика, показывает, что, конечно же, Россию в покое не оставят. С другой стороны, Россия достаточно сильна для того, чтобы отразить любую внешнюю угрозу. Подлинная угроза может исходить только изнутри. К сожалению, существует пятая колонна внутри России, которая стремится всячески раскачать внутреннюю стабильность. Многие ради этого в это вкладываются средства, силы. И последние демарши Ходорковского об этом более-менее очевидно говорят. И вот на этом фоне достойна восхищения позиция нашего президента, которую он недавно озвучил в своем трехчасовом общении с российскими гражданами. Его прямые, честные, продуманные и смелые ответы говорят о том, что у нас действительно настоящий лидер. Лидер мирового масштаба, по сравнению с которым лидеры западных держав – пигмеи. И Владимир Владимирович еще раз подтвердил свои высокие бойцовские качества, свою верность России и верность курса на возрождение державности России, на восстановление ее суверенитета. Кстати, что касается суверенитета, в высшей степени важно решение суда, Конституционного суда, по которому решения Европейского суда более не являются обязательными, если они вступают в противоречие с российским законодательством. Это, конечно, великая веха. нашего высвобождения из уз международного права, которое нельзя считать, по большому счету, ни правом, ни соответствующим призванию человека. Следует отметить также ряд, может быть, несколько менее заметных событий, но о которых стоило бы поговорить. Это, конечно же, патриотический форум в Санкт-Петербурге, который возглавил высокопреосвященнейший митрополит Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Выступление целого ряда участников, таких как Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор «Русской народной линии», представители Народного собора Анатолий Артюх, Василий Кухарев, профессор Андрей Леонидович Васовевич и многие-многие другие сквозит мысль о необходимости не только принятия нравственной хартии Народным собором, но и внедрения нравственной хартии как основополагающего общественного документа. Сквозила мысль о необходимости преодоления ювенальной юстиции, которая совершенно не нужна. Достаточно, чтобы исполнялось обычное законодательство в области защиты прав ребенка. Характерно, что православные патриоты собираются вокруг церкви и консолидируются. И, на наш взгляд, это весьма важно. Следует отметить еще один форум, который прошел в Санкт-Петербурге. В рамках международного культурного форума состоялась конференция Ленинграда и Ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, которая в очередной раз показала величие подвигов жителей блокадного Ленинграда, нынешнего Петербурга. Призвание Санкт-Петербурга быть действительно скалой, о которой разбиваются волны вражеских нашествий. На этой конференции был явлен крест Ленинграда. Искупление предвоенного и дореволюционного пути этого города и явление великой силы духа русского человека, способного сопротивляться врагу в самых страшных и самых безнадежных условиях. И второе, удивительное сокровище русской души, сокровище христианского духа. Один из докладов, о ленинградских девушках, которые, сами умирая с голода, обходили дома умирающих ленинградцев и из последних сил оказывали им помощь. Утешали умирающих, сами умирая с голода. И эта конференция показала еще, что фальсификации российской истории не пройдут. И подвиг русского советского народа в Великую Отечественную войну не оспорим. И в целом, конечно, следует отметить, что мы живем в эпоху достаточно сложную. И тем не менее, унывать там абсолютно не стоит. Как сказал Тютчев, счастлив, кто посетил цей мир, его минуты роковые.
Это был диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Однако мы хотели бы перенести внимание наших радиослушателей от вопросов внешней политики России и сегодняшнего непростого экономического положения к вопросам, может быть, более приятным и праздничным. Приближается канун Нового года, канун праздника Рождества Христова, и, как всегда, в эти дни мы просим наших авторов поразмышлять о прошедшем, подвести некие итоги года. Сегодня я обратился с этой просьбой к нашему постоянному автору, русскому поэту, прозаику, переводчику, православному мистику и богослову, религиозному философу Владимиру Борисовичу Микушевичу. По мнению Владимира Борисовича, многие наши беды от того, что мы живем в перевернутом мире, и тот Новый год, который мы всей страной вновь встречаем, на самом деле не является настоящим Новым годом. Но, собственно, передаем микрофон самому Владимиру Борисовичу.
И снова мы на пороге года, который называется Новым годом. И снова мы будем этот Новый год праздновать раньше, чем наступило Рождество. Что бывает в итоге? Присмотритесь. Нерабочие дни связаны с этим Новым годом. Все ждут чего-то от этого ненастоящего Нового года. Приходит только разочарование. И иначе быть не может, потому что наш Новый год связан с Рождеством Христовым. И он не может наступать раньше, чем пришло Рождество Христово, как я об этом говорил неоднократно. Конечно, это не рабочий день, и почему бы его не отпраздновать? Но не нужно возлагать на него особых надежд. Надежды мы возлагаем на то, что через несколько дней мы будем праздновать Рождество Христово. Подумайте, Бог родился в мир, и родился Он в мир ради нас. Тысячелетия, которые прошли до этого, со всем изобилием грехов, которые тогда были, искуплены тем, что Бог пришел в мир, а в мир Он пришел для того, чтобы пострадать, для того, чтобы искупить эти тысячелетия. История человечества явно разделяется на два периода. На период, который предшествует Рождеству Христову, и на период, который наступает после Рождества Христова. Мы с сожалением, но и в то же время с какой-то тайной надеждой не можем не признать, что после Рождества Христова люди вряд ли стали лучше, чем они были до этого Рождества Христова. Но дело в том, что человек спасается не собственными заслугами. Невозможное для человека возможно для Бога. Так же, как невозможное рождение Бога от земной женщины произошло, хотя эта женщина была лучшей женщиной из всех, что были на протяжении веков. Она лучшая из всех, кого мы называем человечеством. И вот это произошедшее тогда дает нам право надеяться и радоваться. И вместо разочарования наступит надежда, наступит ощущение райского блаженства, ради чего Рождество и совершилось. Если праздновать Новый год после Рождества, этого разочарования не будет, которое наступает тогда, когда празднуется так называемый светский Новый год. А почему он светский, тоже непонятно. Как будто светская культура не есть та же христианская, только с ослабленными требованиями к человеку. Мне могут сказать, что вот на Западе Рождество празднуют на несколько дней раньше, но ведь там Новый год празднуется после Рождества. И поскольку мы никогда не были согласны с тем, что Рождество наступает тогда, когда они его празднуют, мы вправе высказать свои соображения по поводу этого праздника. Постепенно празднование Рождества на Западе сходит на нет, под разными предлогами, для того, чтобы чьи-то другие верования не оскорблять. А я не знаю, чьи верования оскорбляет праздник Рождества. Мусульманские? Так мусульмане чтят Иисуса так же, как и мы его чтим. Пророк Иса, величайший пророк у них. Дева Мария, Мариам, величайшая из женщин. Пророк Яхья, Иоанн Предтеча, тоже величайший пророк. От того, что на Западе отказываются от христианства, противостояние с исламом отнюдь не сходит на нет, оно только обостряется. Потому что ведь, если внимательно читать Коран, мы прочтем там, что Мухаммед никогда не отрицал христианство, безусловно. Он всегда признавал, что в христианстве таится истина, и христиан он называл народами Писания. Если христиане отказываются от своего Писания, то это отнюдь не сближает их с мусульманами. Наоборот, это обостряет их противостояние. Но, с другой стороны, мы не можем не отметить и такую вещь. У нас на этот Новый год, который предшествует Рождеству, почему-то приходит злое божество славянское, Дед Мороз. Ничего хорошего он принести не может. И надо сказать, что неудивительно ли, что как раз вот на Западе Николай Угодник приносит подарки детям, которого называют Санта-Клаус. Пусть его облик искажен, пусть он приезжает почему-то на северных оленях, это епископ Тамерлекийский, в виде какого-то северного шамана, но все-таки это Николай Угодник, приносящий дары. А мы почему-то все еще придерживаемся Деда Мороза, устраиваем какие-то искусственные казенные елки для детей. С детства у них появляется то чувство разочарования, которое мешает нам по-настоящему радоваться тем праздникам, которые наступают. Ну, бог с ним, хорошо, пусть есть какой-то другой Новый год, который наступает до Рождества или настоящего Нового года. Но ведь это время у нас рождественский пост. И я позволю высказать такое соображение. Вместо знаменитого салата оливье, который готовится со скоромной дичью, кушайте заливную рыбу. Право, русские рыбные блюда ничуть не хуже, они вкуснее. А уж если у нас принялся салат оливье, давайте будем его есть на настоящий Новый год, который почему-то называют старым Новым годом, а это вечный Новый год. Тогда и шампанского можно выпить. Но нужно помнить, что Рождество ему предшествует. Оно разделяет историю человечества на два периода. Мы живем во втором периоде, когда, собственно, грехи искуплены, из чего не следует, что надо снова грешить. Но нам есть на что надеяться, есть на что уповать. И то чувство праздничности, которое мы все испытываем в эти дни, оно правильное чувство. И если праздновать наш русский православный Новый год, то не будет того разочарования, того горького похмелья, которое, положа руку на сердце, испытывают все, когда кончают эти почему-то нерабочие дни.
Это был Владимир Борисович Микушевич, русский поэт, прозаик, переводчик, православный мистик и богослов, религиозный философ. Завершить краткий выпуск комментариев наших постоянных авторов мне бы хотелось мнением священника. У нашего микрофона один из наших постоянных авторов, известнейший московский протоиерей, настоятель храма святого Климента Папы Римского в Замоскворечье Леонид Калинин.
Дорогие радиослушатели Радонежа, с вами говорит протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье города Москвы, древлехранитель Московской городской епархии. Подводя итоги 2015 года, можно сказать, что произошло очень много событий, и кратко рассказать о всех, безусловно, невозможно. Но хочется выделить то, что касается нашей церковной жизни. А в церковной жизни произошло много нового, много важного, в частности, в вопросе сохранения святынь. То, что касается, например, и сохранения памятников движимого и недвижимого имущества церкви, наших национальных памятников искусства, связанных с церковью. И вот в частности, по благословению Святейшего Патриарха развивается тема создания древлехранилищ. Древлехранилищ – это значит таких церковных музеев, таких даже храмовых помещений, в которых будут храниться уникальные древние иконы. Это начинается в Москве двух храмов. Храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Святой Троицы в Никитниках. Есть такая идея, которую мы обсуждаем с музейным сообществом, что интерьеры этих храмов должны остаться целостными. Не следует из них извлекать древние иконы и отправлять куда-то в запасники в музеи. Следует сохранить иконы в древних иконостасах и в киотах, и еще даже, может быть, дополнить интерьеры храмов таким образом, чтобы, приходя туда на богослужение, человек почувствовал бы себя в атмосфере 17 или 18 веков, прочувствовал бы себя причастным к нашей истории, как бы к живой истории нашей церкви. При этом то, что богослужение совершается нынешними священнослужителями в обычном нашем церковном уставе, все это сочетание с древними иконами будет создавать такой синтез искусств, такое восприятие, что для многих людей, которые, может быть, впервые или еще не очень воцерковлены, может быть, впервые переступают порог церкви, это будет, конечно, потрясающее впечатление. Потому что, как говорил отец Павел Флоренский, храмовое действо как синтез искусств, где и иконы, и роспись, и богослужение, и пение, все составляет единое целое. Это дает уникальную возможность нам прикоснуться к колоссальному, еще не освоенному, пласту ценностей исторических, культурных и духовных, которые необходимо сохранить и к которым мы должны иметь доступ. Поэтому для меня лично вот итог этого года очень важный, что сделаны какие-то основные шаги. Святейший Патриарх придал двум храмам города Москвы, которые мной названы, статус древних хранилищ, и начинается очень интересная работа по воссозданию атмосферы древнерусского храма с его богослужением, пением и потрясающим насыщенным церковным убранством. Я желаю всем радиослушателям хорошего наступающего Рождества и Нового года. Желаю вам духовных подвигов и той благодати, которая всегда приходит, когда человек поднимает какой-то труд и старается быть настоящим воином Христовым. Храни вас всех Господь.
Это был протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма святителя Климента Папы Римского в Замоскворечье. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск комментариев постоянных авторов радио «Радонеж» на актуальные информационные сообщения общественно-политической и религиозной жизни. Программу подготовил главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук. Прощаемся до следующей недели. В эфире была программа «Светская и церковная». Комментарии постоянных авторов радио «Радонеж» на информационные поводы общественно-политической и религиозной жизни. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Во второй половине часа традиционно литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Поездка в Саровскую пустынь и Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Кто знает и любит историю нашей Родины, кому дорог и близок истинный дух ее сынов, кто изучал этот дух не по одним только односторонним и пристрастно составленным учебникам и курсам гражданской истории, тот не может не знать, какое значение для России имели и до сих пор имеют ее православные монастыри и подвязавшиеся в их оградах подвижники и угодники Божии. Наше так называемое образованное общество кичится своим пренебрежительным незнанием жизни святых подвижников православной церкви. Высшее проявление жизни человеческого духа, выходящее за грань земного, в непостижимые пределы божественного, ускользает от изучения и внимания громадного большинства руководителей, оставаясь сокровищем руководимых. Отсюда прискорбное взаимное непонимание, отсюда взаимная отчужденность духа тех и других. Скольких бы заблуждений, скольких падений не знало бы современное нам интеллигентное общество, если бы оно так упорно не отворачивалось от неисчерпаемой для всех веков мудрости творений святых отцов Церкви и спасительных примеров жизни святых угодников Божиих. Но страшное наше время. Оком видит и слухом слышит, и не разумеет. Ибо возлюбила больше славу человеческую, нежели славу Божию. В глуши Темниковского уезда Тамбовской губернии, среди дремучих лесов, на месте древнего татарского города Сараклыча, лет без малого 200 стоит сокрытая бором от мирской суеты дивная обитель. Верующая Русь ее называет Саровской пустынью. В этой пустыне 123 года тому назад вступил в число братьев благодатный юноша Прохор, родом из старинного купеческого рода города Курска Мошниных. Этому юноше промысел Божий судил стать Серафимом Саровским. Жизнь отца Серафима, родившегося 19 июля 1759 года и почившего Господи 2 января 1833 года, принадлежит еще очень недавнему прошлому. Еще кое-где на просторе Руси Великой сохранились живые свидетели его подвигов, чудес им совершенных, его прозорливости, проникавшей вглубь отдаленнейшего будущего, в колыбель зарождающихся событий. Память о великом старце сохранена душой народной, запечатлена его посмертными чудесами, рукописными воспоминаниями его почитателей, принадлежавших цвету почти нам современной образованности. Святой хранитель всех воспоминаний об отце Серафиме, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, созданный духом блаженного старца. Святой хранитель всех воспоминаний об отце Серафиме, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, созданный духом блаженного старца. Необыкновенна судьба этой обители, как, впрочем, необыкновенно и все, что родилось от духа подвижника Божьего Серафима. Судьбой Дивеевской обители была глубоко заинтересована вся царская семья в бозе почившего царя-освободителя. Святитель Филарет, митрополит московский, современник отца Серафима, всю жизнь преклонялся перед духовным обликом святого старца. В 1831 году в беседе с одним из своих почитателей о судьбах России, которые, как в открытой книге, были известны благодатному прозорливцу, отец Серафим предсказал, что в близком будущем на Россию восстанут три европейские державы и сильно истощат ее, но что Господь за православие ее помилует. Святое слово старца сбылось вскоре. Крымская война не замедлила обрушиться на Россию, но тогда Господь помиловал свою избранницу. Не назрели ли времена открытия святых мощей отца Серафима, чтобы перед ними молить святого угодника Божия о сохранении православия, а с ним и милости Божией для терзаемой всякими духовными смутами России. А молиться надо. Давно, еще на ранней заре дней безмятежного детства, довелось мне слышать от проживавших в то время в Москве простеньких, но богобоязненных старичков о дивной красоте местности Саровской пустыни, просиявшей изумительным подвигом жизни старца иеромонаха отца Серафима. Нет, кажется, православного, который не знал бы его хотя бы по имени. Серафима Дивеевская женская обитель, на которой почиет особое благословение отца Серафима, дух которого до сих пор невидимо, но действенно там присутствует, в летописи своей с любовью и в ярких красках описала житие своего основателя и отца-попечителя. На нее я указывал в предыдущей главе. К этой летописи я и отсылаю читателя, еще не знакомого во всей красоте с ее духовным обликом, житием, прижизненными и посмертными чудесами этого угодника Божия. Я могу, как христианин, как беспристрастный свидетель и как человек, несмотря на свое недостоинство, сподобившийся получить телесное исцеление в прославленных Серафимом Саровским местах, рассказать, что я слышал, видел и, наконец, на себе испытал за краткий промежуток времени от февраля до августа 1900 года. 30 января 1900 года один близкий мне по духу человек доброй христианской жизни видел удивительный сон. Знакомство мое с человеком этим завязалось незадолго до этого времени. И хотя мы с ним очень быстро сошлись и часто стали видаться, но обстановка моей домашней жизни в деревне ему была совершенно неизвестна. Жил я в деревне, а он жил в городе, и свидания мои с ним происходили у него, на городской его квартире. Объясняю я это попутно для того, чтобы подчеркнуть необычайность сновидения, о котором я сейчас поведу свою речь. По обстоятельствам, от меня независевшим, я не мог рассказать в подробностях этого сна в то время, когда моя поездка в Саров печаталась в ноябре 1901 года в «Московских ведомостях». Теперь же, когда сбылось все, что предвозвещал этот изумительный сон, я не считаю себя даже вправе умолчать о нем. Слишком явно стало его, во славу Божию, пророческое значение. Приезжаю я как-то в начале февраля 1900 года к этому моему знакомому прямо с вокзала. Поезд мой из деревни приходит в город в 10 часу вечера. Застаю моего знакомого и его семью за чаем. Не успел я со всеми поздороваться, а он мне и говорит: «Знаете, я ведь вас на силу дождался. Очень любопытный сон я про вас видел. Садитесь-ка рядышком, да за чайком-то я его вам и расскажу». «А вы с нам верите?» «Смотря по тому, каким, а этому сну, — сказал он серьезно и проникновенно, — нельзя не верить. Ну вот, сами посудите. Видел я, что будто я с женой у вас в деревне. Небольшой такой домик, маленькая передняя, из передней направо комната побольше. В этой комнате посередине стоит обеденный стол. В углу довольно большая икона. Мы сидим с вами и беседуем. И так все это последовательно, ясно, но совсем как наяву. Один из членов вашей семьи все что-то плачет. Подают обед. Кончили обедать. Смотрю, опять стол накрывают на 4 прибора. «Это для кого же?» — спрашиваю я. А вы мне отвечаете: «Царь поблизости охотится, как бы не заехал». Вот, думаю, радость-то какая. Царя Господь удостоит видеть. Вот радость-то. Только проходит времени немало. Уже дело идет к сумеркам. Царь не едет. А мне и царя-то хочется повидать, да и ехать пора. Вижу, царя все нет. И стали мы с женой собираться уезжать. Подают нам тройку лошадей, рыжих, великолепных. Только что с женой собрались сесть в коляску, как вдруг в лесу, что против подъезда вашего дома, такая поднялась пальба, что я приостановился, да и спрашиваю вас, что это, точно война какая? А вы мне на это в ответ: это, видно, государева охота стреляет. И правда. Смотрю, из лесу скачет царская охота на конях. Красиво так разряженная, и все стреляют, все птичек бьют. А мне все кажется, что это война, а не охота. Такое у меня чувство: не то охота, не то война, а разобраться не могу. Тут вы мне говорите: должно быть, и государь сейчас приедет, оставайтесь. Я и остался. Пошли назад к вам в дом, а по дороге смотрю, лежат две собаки, одна рыжая, другая черная. Собак я до смерти боюсь. Вот вы рыжую схватили за шею, да к себе под мышку, а черная убежала, да на крыльце дома и легла. А вы мне и говорите: не бойтесь, это не тронет. И верно. Мы вошли на крыльцо, она даже и не залаяла. Следом за нами в дом вошли генералы, все такие важные, а с вами ласковые, и говорят вам: сейчас к вам царь приедет, он вас очень любит и какое-то хочет поручить вам важное дело. Смотрю, входит царь с царицей, и с ними гувернантка с двумя маленькими великими княжнами. Государь вас обнимает и говорит: я тебя очень люблю и хочу тебе поручить одно важное дело. Государь говорит и со мной необыкновенно ласково, и для меня чрезвычайно и незаслуженно лестно. Садимся за стол. А вы и говорите государю: ваше императорское величество, как же это великим княжнам-то нет приборов? Надо велеть поставить. Ничего, говорит государь. Мы их с императрицей на колени посадим. Каково это во сне-то? Просто как. Сидим это мы. Только вдруг смотрю я, из передней выходит и идет к нам отец Серафим Саровский. Лицо у него цвета некрепкого чая, и я чувствую, что это его мощи восстали. Проходит он мимо нас, становится перед иконой и начинает молиться. Мы все встали и тоже молимся. Только вдруг государь обращается к отцу Серафиму, да и говорит: отец Серафим, помолитесь за меня. Отец Серафим не обернулся на эти слова и все продолжает молиться. Опять государь говорит: отец Серафим, помолитесь за меня грешного. Отец Серафим все продолжает молиться, не оборачиваясь. Тогда государь сказал: отец Серафим, я Николай II, император всероссийский, помолитесь за меня грешного. Отец Серафим обернулся, взглянул на государя и ответил: помолился. Да и помолюсь. И с этими словами благословил всех нас, проходя от иконы к столу, и сел за столом рядом со мною. Я и спрашиваю его: батюшка, отец Серафим, это мощи ваши восстали? Да, ответил он мне, мои мощи. И добавил затем: сегодня умрет. Я и подумал тут во сне, Это мать моя, должно быть, сегодня умрет. И с этим проснулся. Ну, что вы мне скажете? Неудивительный это сон? Спросил меня мой знакомый. Признаюсь, и меня он поражает, хотя я не особенно склонен доверять сновидениям. Как же вы его толкуете? Толковать трудно. Что сон этот, очевидно, возвещает события не особенно отдаленного грядущего. В этом, сдается мне, сомневаться не следует, потому что он мне кажется по своей последовательности пророческим. Тем более, что и касается-то он такого святого лица, как отец Серафим. Не приблизилось ли время прославления мощей отца Серафима? Это похоже, что так, хотя слухов об этом что-то не предвидится. Слова «сегодня умрет», думаю я, относятся к моей больной старушке-матери, но и это только гадательно. Я думаю так только потому, что и во сне я так подумал. Но вот этот день сегодня уже прошел, и никто, слава Богу, не умер. Что означает это «не то охота, не то война около государя»? Да, трудно, трудно нам в этом сне разобраться. Одно кажется ясным в этом знаменательном сне, что отец Серафим скоро будет прославлен в святых мощах, и что вас он взял под свое покровительство, раз в доме вашем молился. Не поехать ли вам к нему в Саров поклониться его могилке? Здоровье-то ваше не из крепких. У него там целительный источник. Помолитесь. Бог даст, и выздоровеете. Я ничего не ответил. Но этот сон врезался в моей памяти. Этот сон осуществился во всех подробностях своих. Не прошло 3 месяцев, на Востоке началась не то охота, не то война с Китаем. Как известно, у нас с Китаем разрыва дипломатических отношений не произошло. Война официально не была объявлена, а между тем кровь пролилась и льется еще до сих пор. Не лишним будет заметить, что лес, виденный во сне, от дома моего находится прямо на востоке. Слова «сегодня умрет» действительно относились к матери моего знакомого. Она умерла ровно через год после этого знаменательного сновидения, и, кажется, именно в этот же день. Особенно поразительно сбылись слова государя, обращенные к преподобному. Всей России известна теперь вера государева в силу молитв всероссийского чудотворца. Что касается влияния отца Серафима на мою личную жизнь, то она обнаружится из последовательного развития этого очерка. Истина. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Почитаемый всею православной России, известный старец Оптиной пустыни, отец Амвросий, высказал как-то раз письменное свое суждение о сновидениях. Слова великого старца для духовной жизни каждого православного христианина – авторитет великий, и их я считаю особенно полезным и интересным привести в память, в применении к рассказанному сну моего знакомого. Граф Александр Петрович Толстой, бывший некогда обер-прокурором Святейшего Синода, обратился к отцу Амвросию с письмом, в котором, излагая сущность одного сновидения, виденного священником Тверской епархии, просит батюшку дать ему толкование и высказать свой взгляд на значение сновидений вообще и изложенного в частности. Вот что по этому поводу пишет в ответ отец Амвросий. «Решать подобные вещи неудобно. Впрочем, чтобы вас не оставить без ответа, скажем несколько слов, как думаем об этом, основываясь на свидетельстве божественных и святоотеческих писаний. Были примеры, что некоторые доверялись всяким снам, впадали в обольщение вражие и повреждались. Поэтому многие из святых возбраняют доверять снам. Святой Иоанн Лествичник в третьей степени говорит: «Верующий сновидением во всем не искусен есть, а никакому сну неверующий любомудрым почесться может». Впрочем, сей же святый делает различие снов и говорит, каким верить не должно. «Бесы, — пишет он, — нередко в ангела светло и в лице мучеников преобразуются, и показуют нам в сновидении, будто мы к ним приходим, а когда пробуждаемся, то наполняют нас радостью и возношением. И сие да будет тебе знамением прелести. Ибо ангелы показуют нам во сне муки и суд и осуждение, а пробужшихся наполняют страха и сетования. Когда мы во сне верить бесам станем, то уже и бдящим нам ругатися будут. Тем только верь с нам, кои о муке и суде тебе предвозвещают. А если в отчаяние приводят, то знай, что ионы от бесов суть. А ближайший ученик Симеона, нового богослова, смиренный Никита Стефат, еще яснее и определеннее пишет о сновидениях. Он во второй сотнице, в главе 60, 61, 62 и 63 говорит: «Одни из сновидений — суть простые сны, другие — зрения, иные — откровения. Признак простых снов такой, что они не пребывают в мечтательности ума неизменными, но имеют мечтания смущенные и часто изменяющиеся из одного предмета в другой. От каковых мечтаний не бывает никакой пользы, и самое это мечтание по возбужденности от сна погибает, почему тщательные и должны это презирать. Признак зрений такой, что они, во-первых, бывают неизменны и не преобразуются от одного в другое, но остаются напечатленными в уме в продолжении многих лет и не забываются. Во-вторых, они показывают события или исход вещей будущих, и от умиления или страшных видений бывают виновны душевной пользы, и зрящего по причине страшного и неизменного видения зримых приводят в трепет и сетование. И потому видение таких зрений за великую вещь вменять должно тщательным. Простые сны бывают людям обыкновенным, подверженным чревоугодию и другим страстям. По причине мрачности ума их воображаются и наигрываются разные сновидения от бесов. Зрения бывают людям тщательным и очищающим свои душевные чувства, которые через зримое в сновидении благодетельствуемы бывают постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Откровения бывают людям совершенным и действуемым от Божественного Духа, которые долгим и крайним воздержанием достигли степени пророков Божиих. Так рассуждает о снах старец Амвросий Оптинский. Без сомнения, сон, виденный моим знакомым, должен быть отнесен к разряду зрений. Особенно это станет ясным, если я скажу, что этот мой знакомый облечен саном священника, и по жизни своей и есть именно тот человек, тщательный и очищающий свои душевные чувства, который по Никите Стефату через зримое в сновидении благодетельствуем бывает к постижению вещей божественных и к большему духовному восхождению. Но и на меня это сновидение оказало благодатное и чудесное влияние.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.